Роман Суржиков. Цикл «Полари». Книга третья. «Кукла на троне». Том второй. Перо. Земли короны. Графство Эрроубек. Герцогство Альмера. Как раз в этот момент лампа затрещала и выбросила горсть искр. Они взлетели стайкой светлячков над плафоном, и крохотный этот фейерверк подчеркнул торжество Марка Фрида Стэнли.
«Думается, я успешно прошел испытание, не так ли?»
Дед ухмыльнулся, топорща усы. Отложил дудку, сложил руки на животе и сказал.
«Жена пилила Джека Плотника за то, что у него все хуже, чем у соседа. Дом ниже, денег меньше, лошаденка старше. Джек Плотник возразил, зато у меня есть Альтесса, а у него нет. Жена рассмеялась. У тебя Альтесса? Да кому ты нужен, лентяй нищий?» Джек обиделся. Подговорил одну девицу, привел к себе домой и говорит жене. «Знакомься, жена, вот моя Альтесса». «Жена, возьми да и спроси девицу, у Джека на заднице есть родинка. Если ты Альтесса, то должна знать, справа или слева». Девица ответила «справа». Жена рассмеялась, а вот и нет, и прогнала ее. Прошло время, Джек подговорил другую, снова привел домой. «Вот теперь-то у меня точно Альтесса появилась». И в доказательство поцеловал девчонку. Но жена снова за свое. «Ты должна знать, у Джека родинка на заднице справа или слева?» Девица, конечно, ответила «слева». Жена «ха-ха, выдумщица» и прогнала ее. Но тут Джек совсем озлился. Позвал в баню свою кумушку, разделись. Джек взял в руки одно зеркало, кумушке дал другое. «Ну-ка, покажи мне, где там на заднице проклятая родинка?» Поводили зеркалами, совместили как надо. Джек рассмотрел. Родинка не слева и не справа, а сверху. Тут в баню жена заходит. Видит, Джек с дамочкой, оба голые и почему-то с зеркалами. Жена в крик. «Ах, вот кто твоя Альтесса!» Джек в ответ. «Какая Альтесса? Просто кума! Зато я теперь точно знаю, где окаянная родинка. И ты, зараза, больше меня не подловишь!»
Внучок хохотнул. Марк тоже, ради приличия, хотя смешно не было ни капли.
«Забавно, ага, прямо умора. А теперь поясни, что ты хочешь этим сказать?»
Дед промолчал. Внучок неуверенно произнес.
«Я думаю, ворон, мораль такая. Если бы герцог хотел рассмотреть родинку на своей заднице, он бы не позвал нас троих, а нашел кого-то покрасивше».
«Так я не прав? Быть не может».
«Поживешь с моем», — хмуро ответил дед. «Узнаешь. Словами не может быть, люди отрицают очевидное. Сам герцог Эрвин сказал мне, что не знает похитителя».
«Он мог утаить от тебя?»
«Этого не было».
«Как ты можешь знать? Не только философ, но еще и правдовидец. А может, ты к тому же...»
Дед щелкнул дудкой по столу. Негромкий звук вышел, но хлесткий. В лице деда нечто переменилось, и Марк вдруг понял всю истинность поговорки «молчание золота». Вот прямо сейчас лучше всего проглотить язык.
«Первое. Герцог послал бы на дело кайров, а не бандитов. Второе. Кайры не пошли бы в гостиницу. Ни к чему плодить свидетелей, а потом их убивать. Заночевали бы на снегу. Северянам это расплюнуть. И третье. Если герцог и есть вор, то он давно уже отдал бы под суд бургомистра с лейтенантом. Благо улик хватает».
Марк так и сел.
«Твою проматерь!»
Дед ткнул чембуком ему в нос.
«Сколько тебе лет?»
Марк хотел огрызнуться. Какого черта? Но что-то в дедовом лице намекало. Вот прямо сейчас лучше не спорить. Совсем.
39.
«Не хули про матерей. Этому деток учат в 4 годика».
«Угу.
И не кусай руку, с которой ешь. Это знают даже месячные щенки».
«Прости, дед, я ошибся».
«Повтори». «Я ошибся, дед». «Больше не ошибайся».
«Да, дед, больше не ошибусь».
Седой посмотрел на него еще, а потом не улыбнулся, не расслабился, ведь и не был напряжен, но как-то пошевелился и стал прежним пастухом с дудкой.
«Куда пойдем?» —
спросил дед. Марк перевел дух и почесал затылок. Да уж, сесть в лужу — не самое приятное чувство. Изначально он думал назвать Ориджина похитителем ради проверки, поглядеть на реакцию деда, не знает ли тот больше, чем говорит, но для такой деликатной беседы нужен был подходящий момент. Марк ждал этого самого момента, а покуда длилось ожидание, все больше любовался своей гипотезой. Ведь красиво же складывалось, и мотив у герцога имелся, и возможность. И особенно нравилась ворону догадка, что похититель предметов заранее знал о штурме. Очень уж многое встает по местам, если допустить это. А кто мог заранее знать про штурм? Да только герцог Ориджин. И вот, увлекшись версией, упустил из виду вопиющие дыры. Отупел на севере, дурачина. Теперь трудись, восстанавливай репутацию. Марк сказал без былого опломба.
Эти бандиты не стеснялись пускать кровь. В столицу они направились или в Альмеру. В любом случае, их путь отмечен трупами. Пойдем тому, кто знает про все убийства.
Шериф в каждом городке свой. Будем опрашивать всех?
Шерифы-то разные. А вот управитель налогов один на целое баронство. Если человек умирает, он перестает платить налоги, верно?
Джонас держал кузню в 3 милях от села Белый Камень. Почему так далеко? Может, потому что Белый Камень в Альмере, а Джонасова кузня уже в землях короны, где налоги с мастеров ниже. Но скорее причина в нелюдимом нраве Джонаса. Кузнец был убежден, что люди – те же бараны, только шерсти с них меньше, а шуму больше. Сколько в нем было способности любить, всю обратил на инструменты и благородную сталь. Семьи не завел, слуг не имел, держал при себе лишь одного помощника и 2 подмастерьев. Помощник вел домашние дела, стряпал, привозил все, что требовалось, и следил за лошадьми. Подмастерья трудились вместе с Джонасом с утра до ночи. Заказов хорошему кузнецу всегда хватает, даже тому, кто живет на отшибе. После обеда 9 декабря Джонас послал одного подмастерья в Белый Камень отвезти заказы, а второго в Ельсток поменять деньги на вексель. Обоим разрешил вернуться 10-го. Тот, что подался в Ельсток, получил от кузнеца на дорогу и кров целую глорию. Обремененный крупной монетой, он стал выбирать гостиницу и, сам не заметил, как так вышло, очутился в борделе. Его можно понять. Часто ли подмастерью выпадает развлечься от души? Настолько паренек увлекся процессом, что вышел на улицу незадолго до полудня и без единой звездочки в кармане. Имел при себе только Джонасов банковский вексель, а им с извозчиком не расплатишься. Так что волей-неволей парень отмахал пешком все 9 миль обратного пути и явился в кузню перед сумерками. А тот подмастерье, что был послан в Белый Камень, еще вечером доставил все заказы и заночевал у родителей. Мать, прославленный мастер свар, всю ночь допекала его упреками. 5-й год служишь, а все подмастерье. Когда уже сам кузнецом станешь? Дождусь от тебя хоть огадку в помощь. Даром я тебя рожала. За ночь, насытившись родственным общением, юноша с рассветом пустился в обратный путь. Когда до кузни оставалось 0,5 мили, он заподозрил неладное. Дымный хвост, тянувшийся к небу, был слишком густым и разлапистым для печной трубы. Подойдя ближе, подмастерье обмер. Пред ним предстала примерно та же картина, какую теперь, 3 месяца спустя, наблюдал ворон короны. Одно было совершенно ясно. Кузнец Джонас больше не платит налоги в казну. От кузни осталось перекрестие обугленных балок, а от самого Джонаса и его помощника — футовые ямки в земле. Копать мерзлый грунт — то еще удовольствие, особенно если рядом лежат 2 обгоревших тела. Потому крестьяне, придя после пожара, не стали рыть привычные погребальные колодцы. Кое-как вгрызлись в мерзлоту на 2 футов, бросили тела, засыпали землею, оттарабанили молитву. Готово.
«Бедолага Джонас», — сказал Рыжий. «Зачем поставил кузню в лесу? Жил бы в селе, остался бы цел».
Ворон еще разок обошел пепелище.